Ну, это что-то такое, слишком уж так здорово получится тогда. Ну, я прочитаю вопрос, простите. Я читал, что когда молюсь, это во время вдоха Бог говорит «да» на наше прошение. Как к этому относиться? Ну, знаете, если бы, скажем, вдохом Господь говорил нам «да», вот, то я думаю, мы бы тогда очень загордились, понимаете, вот, совершенно пропали, вот. Другое дело, это называется не вдох, а молитвенный вздох, может быть. Это когда все силы души, все существо человеческое собирается для того, чтобы устремляется к Богу. Конечно, к такой молитве Господь может и да сказать, понимаете. Вот, потому что ему проще сказать да, чем сказать нет, понимаете. Но не думаю, что это так просто, что так просто это. Потому что самое главное условие для того, чтобы молитва наша была услышана, это не какие-то там механические приемы или какое-то там знание особых молитв, как очень часто вот мы входим в то состояние, уже об этом однажды говорил, что как род такой как бы магического такого знания. То есть мы знаем какие-то особые молитвы, мы знаем какие-то особые приемы молитв. То есть тогда мы сможем как бы добиться, сможем. Мы знаем какие-то пароли, по которым нас пустят и обязательно нам скажут «да». Это состояние совершенно неправильно. То, что самым главным для отклика Господне, это значит внутреннее состояние, состояние смирения. Вот, смирение. То есть высшая христианская добродетель – это смирение. Только она открывает тот ключ, значит, который имеет, имеющий смирение, имеет ключ, который, значит, к Богу. Но смиренный тогда ничего не просит, понимаете, потому что ему, по сути дела, одно, значит, вот волю Божию творить, да волю Божию пребывать, а свою не творить, понимаете. Поэтому, значит, вот состояние, внутреннее состояние души, оно является самым главным для того, чтобы молитва была услышана. То есть несколько предлагается таких причин, почему Бог не слышит наши молитвы, но Он всегда наши, конечно, молитвы слышит, но почему? Значит, не исполняет. То есть это то, что нам просимое не полезно, вот, ну и то, что мы не готовы принять просимое. Вот только этот случай является, значит, вот, как бы поводом для того, чтобы нас как бы не услышать. Или Господь приготовит нам гораздо лучше, чем мы, значит, вот. Как мы с вами вот так вот уже останавливались когда-то и говорили, что очень часто у человека, который находится очень в трудном обстоятельстве, то есть находится в болезни тяжелой, лютой, вот, у него появляется вопрос «за что?». То есть это достаточно сложный такой момент. И, кстати, вот недавно просто помню, что старец Паисий тоже одного такого монаха утешал, друга своего. То есть он специально приехал для того, чтобы довести, как бы вот, ну, как сказать, да, довести до смерти, такого слова не скажешь, но вот как он находился в больнице, он приехал для того, чтобы укрепить его, значит, в этот момент. Вот, то есть появляется мысль «за что?». Да, очень часто у человека появляется мысль «за что?». А лучше, говорит, конечно, спрашивать, для чего, то есть для чего это нам надо, для чего это потерпеть. Или, значит, вот, чтобы мы поняли что-то, потому что, говоря о причинах болезни, говоря о причинах болезни, батюшка мне говорит, что мы болеем для того, чтобы научиться сострадать больным. И очень много все с нами скорбные случаи, неприятности, с которыми с нами встречаются, они являются именно вот тем уроком нам, для осознания того или другого греха, который мы когда-то совершили по отношению к ближним нашим. Господь ставит порой нас в такое же собственное положение, что мы, значит, вот поняли, насколько это больно, так вот тогда было тому человеку потерпеть, чтобы мы поняли это, вот, как мы поступали, и чтобы сделали правильный вывод, чтобы покаялись перед Богом, вот, и просили прощения. Есть прекрасная молитва такая, которая входит в состав молитвослова нашего, она там, знаете, вот «Господи, я кого еще соблазнил, там, от пути спасения отвратих, делом злым и неподобных приведох, на путь спасения паки возврати». Эту молитву полезно читать всем нам, понимаете, вот, всем нам полезно читать. Что много раз мы служили примером, там, недобрым, много раз мы поступали по страсти своей, значит, еще почему-то, наносили вред ближним нашим. И поэтому очень часто попадаем в такие ситуации. Вот знаете, когда человек кого-то за что-то осуждает, вот, как вот один человек, имея такой опыт, будем говорить, он говорит, что я кого за что осуждал, обязательно в это попал. Понимаете, вот. То есть это урок. Урок. И почему еще это попадание очень такое быстрое происходит? Потому что, говоря о механизме, о законе осуждения, святые наши аскеты, подвижники, они однозначно вам говорят, что видишь ты только подобное себе в человеке, в другом. То есть кого ты что хочешь, за что хочешь осудить, это есть твое собственное внутреннее устроение. Вот. Подобным познается подобное. И вот когда мы имеем это семя внутри себя, то есть мы кого-то за что-то осуждаем, это наш грех, то мы в очень таком печальном состоянии находимся, потому что апостол предупреждает нас, говорит, блюди себе, да и не ты искушен будешь, понимаете, то есть ты тоже, там, говоря о ком-то, можешь тоже быть искушенным, понимаете, вот. То есть вы духовно исправляете такого духом кротости, если человека видишь, падшего в какое-то искушение. Потому что люди наблюдают за собой, то есть и ты сам можешь быть искушен в это же. Если у тебя кротости нет по отношению к этому человеку, значит, ты ему добра не хочешь, значит, ты вот возмущаешься на собственный грех. И поэтому, имея такое семечко внутри себя, он обязательно даст вход при благоприятных условиях. Вот. Или при неблагоприятных, будем больше говорить. Вот то есть обязательно вот это вылезет, вот этот грех. И поэтому кого за что осуждаем, то обязательно попадаем, вот неизбежно порой попадаем в это самое. Интересные показательные примеры жития некоторых святых. Вот как рассказывается об одном подвижнике, к нему пришел его попроведовать один другой, будем говорить, тоже подвижник, пустынник. И а пустыня это место, где разряженная все-таки атмосфера бывает, и там очень холодно по ночам. И вот два льва пришли и грели их во время того, как они спали. Вот легли по бокам и грели их. И тот пришедший к нему гость сказал этому, говорит, ну смотри, как звери повинуются тебе, они греют нас. Он говорит, да мне надлежит быть растерзанным зверями. Он говорит, почему ты такой, так звери тебя слушаются? Он говорит, да потому что, будучи еще молодым пастухом, я на одного человека натравил своих собак, и они его растерзали. Вот. То есть это вынудило его потом удалиться в пустыне. На самом деле это сбылось. Он был растерзан зверями, понимаете, вот. В итоге. Вот. Вот даже и помним, как вот тоже жития подвижницы, почему Марины, которая Марин себя называла, или, по-моему, так вот. Не помню точно, вы меня простите, пожалуйста, если я не точен буду в имени. И вот там она имела такую некую простоту, была замужем, и одна сводня и убедила ее, что Бог не видит греха ночью. Вот. И она впала в прелюбодеяние. Я после этого, осознав свой грех, спрятавшись от своего мужа, который очень любил ее, вот. И чтобы он не нашел ее ни в коем случае, не боясь, конечно, отмщения, а боясь встречи с ним. Вот. Такое вот. Она удалилась в монастырь, приняла монашеское имя, и вообще, что она мужчина, сказала, и жила там в монастыре в этом. И что с ней происходит? И приходит некоторая женщина такая молодая, и говорит, что вот от согрешения с этим монахом, вот, которым это являлась подвижница, у ней родилось дитя. Вот. То есть обвинила, ложно обвинила его монаха этого, который был не монахом, а монахиней женщиной, прелюбодеяние. То есть как бы совершается такое возвращение, понимаете, вот этого состояния. Вот. Это она взяла его как собственного сына и воспитывала его, понимаете, вот в своей келье там. И воспитала. И только когда умерла, то там совершается обычай такое омовение тела, но оно монашеское тело не все омывается, там часть тела. Но вот, и все-таки омывающие убедились, были, как поняли, что это перед ними женщина. Тот подвижник, который считали своим братом, который в храме с ней находился все время, вот, и были изумлены, потому что так вот принять вот это как эпитимию, вот это воспитание этого ребенка, вот, то есть возвращение такое очень было интересно. Так, ну, вопросы, пожалуйста, какие-то есть или еще что-то, может, о чем-то поговорим с вами. Потому что у меня сегодня какой-то получается более-менее свободный разговор, может быть. Может, мало подготовленный. Поэтому, пожалуйста, вопрос, или если есть. Ну, как по благословению там? Если я бы всегда говорил, что, знаете, вот иногда мнение людей, вот то, о чем я уже, что есть молитвы какие-то более такие дразнящие бесов, а есть менее дразнящие, понимаете, вот. Или часто бывает такое, что человек там говорит, что я вот по ком-то читал, мне так вот там тяжело было за него читать, а вот или еще что-нибудь, а то надо сказать, что любая молитва к Богу, если она от сердца произносится, она дразнит, понимаете, вот врага спасения человеческого. И нельзя сказать, что это одно больше или другое меньше. Вот. Но акафист для чего он нужен? Для прославления святого. Вот. Если мы решаем какого-то святого прославить и призвать его на служение, тогда мы, значит, читаем акафист. Акафист любому святому можно читать, и Киприану в том числе. Вот. Другое дело, с каким мнением мы это начинаем. Как мы говорили о предметах, об идолах. То есть самое главное наше внутреннее устройство, как мы к этому подходим, понимаете? Вот. Или мы просим святого о заступничестве перед Богом его. Или мы употребляем это как дерзкое такое оружие, понимаете? Вот как мы в дерзость себе так вот приводим и начинаем, значит, вот что-то делать. Вот, допустим, знаете, даже вот есть в чине совершения крещения, когда священники, мы все совершаем крещение, то есть запретительные молитвы. Их несколько там запретительных молитв на бесов, да, изгнание бесов, там несколько запретительных молитв перед крещением. Вот, и люди святые, значит, правильные нам говорили, что сила-то, знаете, в чем этих молитв? В имени Христовом. То есть имени Христова. Там очень часто Иисус Христос вспоминается, значит, да, и в имя Христова, она сила. А что, как ты там читаешь, или только как читаешь, другое дело увлекающийся человек, когда он там думает, что он там сам бес там что-то запрещает, вот, он часто побиваем бывает, понимаете, за вот такое вот, за принятие себе того, чего он никаким образом не имеет. Как, помните, там вот одни врачи, когда узнали, каким именем Павел там бесов изгоняет, там, вот в детей в деяниях апостольских это пишет, они сказали, там стали им запрещаем тоже говорить какому-то бесноватому, и бес там тогда исколотил их всех и сказал, Христа я знаю, и Павла знаю, а вы-то кто такие, всех избил, правда же, да? То есть они вот за дерзость бывает, человек начинает мучиться, за дерзость. Или за страх какой-то, который он испытывает при чтении той или иной молитвы, какой-то суеверный страх, будем говорить. Не страх Божий, он спасителен всегда, понимаете. Или когда какое-то свое, значит, деяние он приписывает самому себе. Но это тоже дерзость, конечно, но это и гордость. То есть он думает, что я вот часто прочитаю, да, вот как вот я там... Вот в чем святые-то были? Они же понимали, что они совершеннейшее ничто без Бога. Вот. Старец Паисий, там другие, они тысячи чудеса творили огромные, но они никогда не способны были приписать это себе. Ни в коем случае никогда приписать себе, понимаете. Вот. А когда мы с дерзновением приступаем, да что мы угодно будем читать, Киприану, Устинию, там, или какое-то, такое употреблю слово, конечно, безобидный акафист, понимаете, вот, безобидный, чтобы обиды не нанести никоим образом падшим духом, вот, безобидненько такой возьмем, да и прочитаем, понимаете. Вот, то нет такого, понимаете, если это молитва, то это пламень, палящий, понимаете, если это настоящая молитва. Вот. Вот, поэтому всегда главное мнение и действие, вот, и состояние, с которым мы приступаем к молитве, а не к тому, что мы там читаем или как мы читаем. Знаете, даже вот говоря об этом, можно вспомнить слова там вот великих подвижников, благочестий, которые говорили, Богу наша молитва не нужна. Мы же на этом останавливаемся. Богу наша молитва не нужна. Нужно, чтобы мы пришли в определенное состояние духовное, в котором нам можно помочь. Вот. Нам можно помочь в этом состоянии. А для этого мы волю напрягаем, там молимся, для этого мы сердце маленько располагаем, для этого какое-то смирение пытаемся приобрести. А количество молитв, значит, само содержание, оно действует умягчающе на душу нашу, понимаете, но оно не... Ведь Богу нужно состояние, понимаете, и настоящая молитва, она безобразна, понимаете, безвидна и без слов порой совершается, понимаете, вот как преподобный Силуан Афонский говорит, у меня заплакало сердце, то есть вот все, вот, значит, и в этом состоянии Господь уже близко и готов помочь этому человеку. Вот, поэтому говорить о каких-то там особых затруднениях, которых вызывает, значит, или ставить себя на место Киприана там и думать, что ты такой там вот могущественный, вот, ты побитый будешь весь, понимаете, весь побитый, поломанный, то что ты там, как ты, зачем ты это все делаешь-то? Вот. Вот так вот. То есть вот. А святые, они все, имеющие благодать у Бога, они все практически, знаете, вот как, скажем, сковропослушали, вы готовы помочь. Вот. Поэтому только наше расположение нужно, наше расположение. Так, пожалуйста, еще вопросы есть? А там не то, я не то, что противоречу книге, но хорошо делать все с благословением, понимаете? А потом, и священник все-таки знает духовное устройство человека, он может там как-то его направить правильно, что тебе да это не нужно. Что часто, знаете, вот для чего это пишется, чтобы вот есть достаточное количество мнительных людей, которого можно все-таки священник при признании его как-то определить, его мнительность отделить от реальности, понимаете, вот он, может, ему там что-то кажется, вот, как там песня была, а мне все время кажется, что-то кажется там такая. То есть то ему там предметы перемещаются, то еще что-нибудь там, то еще что-нибудь происходит, у него кто-то колдует, то ему кто-то что-то делает, понимаете, вот. И даже очень сильно делает. Вот и поэтому это вот иногда вот изменение рождается, когда это не сопряжено с реальной действительностью. То есть есть возможность священнику, в этом случае, если человек приходит на по благословению к нему, определить вот, то есть, ну что это там вот. Или там часто вот написано в акафистах, что, допустим, молитву неупиваемая чаша, там, или мученику Ванифати, тоже надо читать с благословением. Ну, конечно, потому что в этом случае человек, подойдя к священнику, он все-таки посмотрит на него священник, скажет, ну, тебе там исповедоваться надо, а тебе вот там еще что-то надо. То есть каким-то образом приготовиться. Потому что уповать только, значит, на содержание молитвы без изменения жизни, это напрасное все, понимаете, вот. То есть я вот буду читать и сам там не справляться не буду. От этого ничего не произойдет. Поэтому главное, чего надо, это справляться. Вот тогда молитва услышана. Много может молитва праведного, правда же, да? Вот, помоги Господи. Так, ну пожалуйста, сейчас если вопросы есть какие-то. Нет вопросов. Вообще никаких вопросов. Ну слава Богу. Да и чего мы тогда собрались здесь? Никаких вопросов нет. Какой? Политически. Ну, это игрушки, в которые я не играю, понимаете. Вот, а вы как хотите. Ну как никто, ни за кого я не буду говорить, там, что я не хожу, вот, а уже достаточно давно. Не потому, что я там что-то, это не патриот на моего государства или еще что-нибудь. Но я просто смысла в этом не вижу, понимаете, вот и все. Вот.
Да.
Ну что? Ну по смыслу. Бывает, что смысл раскрыт в большем содержании, бывает, что в меньшем содержании раскрыт. Если мы возьмем Евангелие от Марка, оно, допустим, самое короткое.
Размер они выходят, разные Евангелия.
Ну, у диакона, когда позвонок смещается на пояснице, вот. У него такой есть у нашего диакона, то значит он маленькое Евангелие берет и носит. А когда, значит, у него все нормально со спиной, он большой это волокет. Вот. Было, значит, Евангелие такое, какое-то старобрядцы, особенно они почитают эти старые книги всякие. Вот. Они говорят, вот было его, у нас, помню, священное писание, 16 килограмм весело. Я думаю, бедного нашего диакона представил, думаю, ну он бы вообще, конечно, не утащил бы его, наверное. Вот. Поэтому как-то это... Вот это зависит от способности диакона, понятно, больше всего. Вот или он маленькое может оттащить, или большое. А содержание то же самое, что в одном, что во втором, что в третьем. Это не зависит от праздника, ни от какого, ни от времени. Ничего зависит. Это зависит только вот от способности, понимаете, вот, вынести то или другое Евангелие. Вот. Вот иногда такие тяжелые бывают, знаете, вот, вот. Помоги Господи. И, кстати, вот при поставлении в диаконский чин, там каким-то образом это проверяется. Там диакону вручается такое полотенце, руки умывает епископ, и будущему диакону там дается такая вот чаша, в которой вода сливается, там чайничек такой вот, и из него на руки льют, а вода стекает в чашу. И полотенцем ладыка вытирает руки, значит, полотенце потом это одевает на это, и он так чашу эту держит, и чайник это держит. Долгое время, понимаете, все-таки физическая проверка тоже диакона идет. То есть он не имеет права бросить этот чайник или уйти куда-то, перед иконой его ставить, там куда он бежит, народ весь смотрит на него. Вот. Ну, можно и хитрить. Я там вначале так раз хитрил, к себе прижал, а тут такой пояс, и как раз обопрешься в него, как-то удобнее, понимаете. Вот. То есть, а так, вообще, физическая проверка диакона, она, конечно, проходит тоже, вот каким-то образом, что он должен более-менее руки у него держать что-нибудь. Вот. Потому что это, ну, необходимо просто. Там вынести что-нибудь, там, или как-то так. Но все-таки выносливость физическая требуется маленько тоже. Маленько стоит. Так, пожалуйста, еще вопросы какие-нибудь. Не бойтесь показаться смешными. Вот самые простые вопросы задавать, которые, вот, ну, мало ли, там, простые, обыденные даже вопросы.
Вопрос простой.
То есть вы просите это выправить свое отношение прежде всего, понимаете, вот. Выправить свои отношения, то есть просите это выправить свои отношения.
Не
это...
надо сказать, ну, как не очень тебя вести на это.
Ну, всячески туда прямо смотрите, все.
Не надо.
Поклоняться надо, знаете, когда благословение какое-то идет, или еще что-нибудь. Да, ну можно знак смирения там наклониться, но это все от сердца должно идти. Вот. Но можно об этих вещах, о поступках вообще поговорить, как себя вести. Вот. Знаете, вот есть своеобразный образ поведения такого в церкви, да, который называется благочестие. То есть оно церковное благочестие, домашнее благочестие. То есть оно нормы поведения такие вот. Человек как должен себя вести. Ну, во-первых, самое главное, знаете, вот всегда определиться с тем, что вот в чужой монастырь со своим уставом не ходит, есть такое выражение. И поэтому есть традиции определенные, определенного прихода, определенной церкви, будем говорить, там по месту находящихся, где разные могут быть, ну, в этот момент образы поведения, да. Вот. И поэтому, придя в незнакомый для нас храм, незнакомый приход, нужно посмотреть все-таки, как люди себя ведут, чтобы не являться соблазном, да? Ну, они так ведут, и ты себя так веди. От этого ничего не прибудет и ничего не убудет, в первую очередь. Вот. Даже вот есть такое правило, что придя к кому-то в гости, выбери меру их, даже в посте. А если хочешь постать более сложно, строго, то ударись там куда-нибудь и там будь. Понимаете? То есть вот меру их прими. То есть, чтобы не превозноситься. Так и тут в любом храме есть какие-то особенности такие вот, накладывающиеся особенности. То есть одни там, ну, у нас во время чистейшей на колени встают, в других храмах вообще, допустим, никогда не встают там. И всякие методы поведения. Но есть такие вот основные, то есть, ну, подходя к храму, надо перекреститься, это все знают, да, на паперти там, допустим, перекрестился перед входом на иконы, вот, поклониться, потом в храм зашел. Притворил за собой двери, три поклона хотя бы поясных совершил с крестным знаменем. То есть поклонился, потом прошел сразу, если есть возможность, если служба не началась, конечно, если она идет, там уже это, ну, по-другому себя надо вести, более скромно. А так сразу пошел к храмовой иконе в центр, значит, вот перекрестился, приложился к храмовой иконе или икона праздника, который в этот момент на аналое находится. И потом, значит, на две стороны перекрестился, вот, и встал на свое место. Если служба не началась, может, там к ящику, к свечному, там подойдет, свечной ящик называется, ну, знаете, вот такие вот выгородочки, где у нас торгуют, это не киоск, это сейчас слово старый киоск говорить. Это самое церковное название этого места, где вот там продавцы, грубо говоря, сидят, это называется свечной ящик. От чего это взято, что такой, ну, в других, вот, ну, ранее, может быть, лет 10 назад, вот там, где-то год путешествовал, там будем говорить так, и там увидел это, у них там прям свечи лежат, не так, как у нас, там их никто не продает, они лежат в определенном порядке, и там просто цена написана, какая, как сколько свеча, значит. И человек берет каждый и в ящик просто деньги опускает, то есть свечи выносит вместе с ящиком, вот набор свечей. А потом этот ящик уносился, и все. То есть он был как вот переносной такой. А сейчас вот стала торговля там внутри храма, и поэтому так это название все равно общецерковное сохранилось, свечной ящик. То есть подошел к свечному ящику, заказал записки какие-то, поминать там что-то взял, там посмотрел, с кем-то знакомым поговорил, это до службы, а после этого уже не разговаривать не надо, понимаете. Вот. Свечи прошел, значит, вот поставил, вот. В какое место иконы целуются? Есть определенные правила, куда целуются иконы, понимаете. Вот. Есть определенные правила. Никогда в лик не целуется ни одна икона, если она тем более большая, понимаете. Или рука Спасителя, благословящая рука Святого, значит, рука Божьей Матери, да. Вот, или вот сюда так целуется, а в лик никогда не целуется икона, да? Иконы праздников один раз в нижний угол, значит. А то, знаете, у нас бывает там, вот, изображен кто-то на иконе, там несколько святых, и начинают прикладываться к каждому из святых. Но я всегда себе представляю, знаете, я видел иконы всех святых, допустим, там несколько рядков они так, и достаточно плотно стоят, и, знаете, вот, тогда можно, значит, вот это, уже больше никого не пускать никогда. Просто шучу. Вот. Так вот, то есть получается таким образом, что или ноги целуются спасить, а если, значит, вот, допустим, Спас нерукотворенный изображен, да, то есть там нет, там один лик Христа, значит, и то ли в бороду целуются, или в край полотенца, понимаете, то есть так вот там. Есть определенные правила, значит, прикладываться, как к иконе надо. Потом, значит, что, на свечки взял, поставил. Если в храме много народу, ты, конечно, никого не толкаешь, там не расталкиваешь, не идешь там вот к подсвечнику, а передать через человека, назвать конкретно, вот, кому я святых хочу, значит, поставить. Ну, тому передал там. Разницы, через какое плечо это делается, нет. То есть у нас есть там такие вот, значит, вот. Как-то там иногда вещи, что там через левое нельзя, через правое плечо нельзя. Это, ну, это такой вот обычай, как ничего общего не имеет с канонами церковными, понимаете? Вот. Взял свечу, человек обычно крестится в этот момент. Он крестится не для того, чтобы там что-то обезопасить. И как, знаете, у нас есть такие чудаки, я просить самой крайней формы, не для того, чтобы высмеять что-то, а просто есть у нас такое. И свечу перекрестят обязательно, потом, значит, возьмут, вот. Вот, или еще что-то там. Человек, приняв свечу, передавай, он крестится, должен себя крестить. Если его попросили передать, почему? Он как бы просит прощения за то, что он отвлекается во время молитвы, понимаете? То есть он вынужден отвлекаться. Вот. За это просит прощения. То есть свечу передаем. А обычно вот там у нас вот, если говорят празднику, то это надо передавать вот на центральный подсвечник, потому что обычно праздничная икона лежит на аналое посредине храма. Очень много других таких благочестивых всяких есть вещей, которые надо просто вот, ну, знать для себя. Может, мы это даже займемся этим, что...
А так... нельзя передавать речку, там, вот,
но есть моменты, в которые нельзя вообще отвлекаться на службе. Это момент чтения Евангелия, значит, вот ни в коем случае нельзя, значит, во время, ну, когда человек более погружен, или евхаристический канон, конечно, здесь все смолкает. Вот, знаете, в других даже приходах я видел во время свечных ящиков выставляется такое вот, временно там не работает, там вот, что-то там. Евхаристический канон когда начинается? Ну, после веры, можно сказать, да, после веры, да, Отче наш там, или святая святым, тут никаких лучше не двигаться с места. Тебе поем, тебе благословим, особенно в этот момент на колени даже положено вставать. Вот, может быть, мы вот такими правилами с вами и обещаем, мы, наверное, займемся, да, вот так тихонько поговорим об этом. Вот. То есть вот такое благочестивое поведение, никого не смущающее, вот. В некоторых, значит, местах, вот как у нас, допустим, очень часто осеняют себя крестным знаменем, на всякое призывание имя Божие, еще что-нибудь. Ну, а так, в принципе, даже вот и не надо так часто креститься, осенять себя крестным знаменем. То есть это является как бы вот, ну, человек не так сосредоточенно начинает туда порой относиться, понимаете? Вот. Вот, то есть, а так вот, конечно, все время махать рукой и креститься, это тоже, ну, это, конечно, может быть как-то и интереснее тогда служба проходит. Ну, там, ну, во-первых, надо креститься, конечно, всякий раз, когда диакон себя осеняет крестным знаменем, когда он эктинию произносит, там, вот, осеняет себе крестным знаменем, мы как бы соучаствуем в этом. В этом, на Тресвятом обязательно, вот, на других каких-то моментах богослужения. Я помню сразу по своей ленности заметил еще, что на шестопсалме вообще только 6 раз крестимся. Знаете, шестопсалм есть такой, после, там выходит на середину и начинает там читать там псалтырь там. Это на суде, страшный суд, да.
Ну,
200 тогда. 6 раз положено. Аллилуйя, аллилуйя. На 1 раз и аллилуйя, аллилуйя 3-й раз. 2 раза. Но там же уже псалмы не читать, там прерывается, там начинается аллилуйя читать. В этот момент свечи гасятся, одна свеча там остается на подсвечнике. Ну, о богослужении там мы подробно с вами поговорим. Я в этой теме вот озабочусь, хорошо? Ладно, вот о благочестии. То есть стараться вести себя не вызывающе, вести себя скромно, быть опрятным в одежде, хорошо? Одежда должна быть, конечно, соответствующего храму. Вот. Храму. Да, значит, в древней церкви были 2 специальных отделения для мужчин и женщин. Ну, как бы вот так вот отдельно мужчины стали отделить женщины. Сейчас даже вот в некоторых приходах также сохраняется традиция. Мужчины справа стоят, женщины слева стоят. То есть вот, как бы, чтобы не отвлекаться еще так вот дополнительно вот. В этом случае. То есть занять самое место, занять лучше такое, где ты меньше всего будешь отвлекаться во время службы. Преподобный Серафим Саровский советовал сосредотачивать внимание на горящей свече или на иконе, или еще на чем-нибудь, чтобы не отвлекаться вот во время службы. Если неясное, невнятное чтение или пение, то в этом случае читать молитву свою, надо про себя там читать. Когда совершается заупокойная эктения или заздравная эктения, там вот такая, то можно поминать своих родственников, всех своих, значит, православных христиан, вместе участвовать в молитве. Вместе участвовать в молитве. То есть это обычное наше законное право. То есть мы там подали записки, не подали, а всех можем поминать, понимаете, каких хотим. То есть наша молитва общая. Главное, чтобы в храме заниматься молитвой все-таки. То есть молиться. Вот. А каким способом это совершается? Преподобный Серафим Саровский, это 3 года, значит, Иисусову молитву читал, значит, в храме свое, да? Вот. То есть получается, что вот это молитвенное благоговейное наше состояние, оно не должно разрушаться ни при каких обстоятельствах. Вот. Всякое возмущение, которое в этот момент в душе возникает, его стараться надо тушить. Потому что всякое возмущение, раздражительность, оно вот мешает молитве. Там, допустим, то тебя там толкает, то тебе свечи передает, то еще что-нибудь, то там вообще молиться не дают. Как иногда говорят, ой, так народу много. И, знаете, вот кажется, такое идеальное бы условие для молитвы, что вообще вот один в храме стоял посредине, правда же, и только бы, значит, это, ну, это несколько эгоистично, конечно, это понятно, потому что как вот, знаете, был у нас такой сатирик, я всякую чепуху вспоминаю, конечно, он говорит, мы его не любим, а он тоже пришел, правда, помните, рассказывал, вот, ты пришел, я пришел, его мы не любим, он тоже пришел, и тот еще пришел, понимаете, вот, а тот вообще бы как-то бы не должен здесь стоять, кого Господь привел, тот и стоит, понимаете, вот, и это не наше дело, не наша воля, а это божественный промысел, кого он в церковь в этот момент собрал. И поэтому роптать на что-то или еще что-то совершенно не нужно. Вот. И как можно меньше отвлекаться. В этом случае, знаете, вот, ну, есть определения разные. Ну, это в древней церкви, конечно, может быть, больше касается, но там апостол предупреждает женщину, в церкви молчи. Да? Там не надо ей ничего говорить. Если человек что-то непонятно, спроси у своего мужа. Ну, муж был, конечно, благочестивый, в храм ходил прежде своей жены. Но вот так вот строилось. То есть вот разговорами, бессмысленными разговорами заниматься, конечно, это совершенно не нужно и опасно. Вот это мы знаем. что будут скорби за это, за разговаривающим во время молитвы, отвлекающимся. То есть, видите, тело стоит в храме, а душа далеко, она не молится, она, значит, занята там скитаниями различными. Вот. Да, знаете, в этом случае вспоминаю, был такой генерал Скобелев, ну там Шипку он занимал, греком, особо болгарами там против турок воевал. Он был инвалид, у него руки не было, но это ладно. Ну, просто случай про императора там интересный. Хочу вспомнить. Значит, у Скобелева, когда он был комендантом Петропавловской крепости, он был потом на старости лет комендантом Петропавловской крепости, у него был попугай, который знал очень много вот слов различных. Вот. А Скобелев, так как у него аналой стоял, там у него жена умерла, ну, и он все время, значит, вот этим, ну, одинокий вдовец, будем говорить, комендант крепости, он молился. Вот, попугая этого кофем кормил, значит, да, этим всем там, вмакал сухарик в кофе, попугаю давал, то, значит, клевал. Но, может, я такой хочу рассказать, просто случай, маленько много распространять. И вот этот попугай, значит, вот, как-то он книгу такую писал, Скобелев, и она была секретной, то есть она на замочек закрывалась. И как-то он вышел, забыл замочек закрыть. И страница была открыта, попугай начал листик за листиком выдергивать, значит, рвал, бросал, значит, вот. Ну и про попугая пока рассказываю. И тот зашел, увидел это и стал этого попугая гонять по комнате. Гонял, гонял его, загнал его, значит, под диван. И пытался его линейкой оттуда выцарапать. А так как инвалид, ему не очень это удавалось. Вот. И попугай, видя свое такое скорбное положение, он закричал: «Боже, милостив будем, молитвами святых отец наш, Боже, милостив будем негрешному». Вот. Ну, такой благочестивый попугай заорал: «Молитвами святых отец наш, Боже, милостив будем негрешному». Скобелев, конечно, умилился, перестал его линейкой доставать. Но он, значит, один раз вообще он там это... А император, он там же кладбище, императоры были похоронены рядом с Петропавловским собором, значит, вот. И император очень часто приезжал туда, Николай, по-моему, первый. И он приезжал туда, значит, и тоже посещал могилы родственников, обедню отстоит, зайдет к коменданту, а комендант научил его, значит, отвечать на вопросы царя. Допустим, на вопрос, кто я, он спрашивал обычно, он говорил: «Царь ваш», там, ну, как-то забыл, там, обращался к нему, там, кто он, тот переспрашивал, он говорит: «Самодержец вся Руси», там, или попугай ему отвечал, понимаете. А тут, значит, царь как-то зашел в храм, в храме постоял, настроение какое-то смутное такое было, что там это... Все, и он потом зашел в дом, то настроение, как нехороший попугай, видимо, в таком же настроении был, не знаю почему. Вот, и он уже так не по радости, не почему, а по привычке, кто я. И он говорит: «Дурак это». Тут, значит, Скобелев пришел вне себя от ярости, так сказать, императора, государя при нем оскорбили. Он говорит: «Да тащите мне пистолет, сейчас я его, этого попугая или сабля, я его изрублю, там, моего императора в моем доме». Там, ну, в общем, стал преследовать попугая. А император ему сказал, говорит: «Он правду обо мне сказал. Вот. Ты его не трогай, потому что, говорит, в храме стоял, только, говорит, о мирском думал». То есть вот и на себя надеялся. То есть вот это... Один из таких вот курьезных, может, случаев, но он показывающий состояние наших все-таки самодержцев, хоть всякого плана. То есть вот, когда самонадеянность, или когда человек занят пустыми мыслями, то он, по сути дела, тем и является, кем его попугай назвал. Вот. Или как Василий Блаженный, значит, вот Покровский храм, там, значит, Иоанн Грозный, вот, выходит и говорит блаженному: «Сколько людей на службе было?» Он говорит: «Да сколько было? Я на службу, да ты на полслужбы». Говорит, там все, а потом стал какие-то дворцы все строить, говорит, там, то есть мысли, зная этого человека, он понял, что он-то в храме не находился, в принципе. Он, все, кто думает о пустом, о мирском, о, значит, в том, что апостол предупреждает, не отягчаются сердца ваши объедением и пьянством, печальными житейскими, печальными житейскими. Вот. То есть, когда человек об этом думает, он духовно, или тем более душевно даже, он в храме не присутствует. Он не присутствует, понимаете, его нет в храме. Вот. Поэтому, значит, и надо всегда быть присутствующим все-таки в храме, то есть молитва. Вот это основное и главное, что с чем мы должны вот заниматься там. А благочестивое поведение, оно в каком-то образе собирает наши мысли. Самое главное помнить о том, что крестное знамя все-таки нарешать надо с благоговением и с пониманием того, что происходит. А то у нас, знаете, это так вот, особенно мы, вот священники, часто грешим. Такое же мы приходим, такое состояние, понимаете, и машем руками там весь день, так, понимаете, вот, и нам уже и крестное знамя, как будто мы так вот иногда коверкаем достаточно сильно, понимаете, вот это нам вменится, это неправильно, понимаете. То есть вот крестное знамя совершая, нельзя преждевременно кланяться, никак, нельзя, то есть руку опустить, а потом поклониться. Потом обязательно четко надо накладывать крестное знамя, понимать, что ты в этот момент делаешь. Потому что цена креста – это цена крови Христовой, понимаете, цена крови Христовой. То есть он за нас распялся именно кровью Христовой, освящен крест. И поэтому это знамение любви мы должны его совершать с благоговением. Вот. То есть не креститься торопливо. И сама вот эта неспешность, само вот это вот наше поведение, оно будет несколько настраивать нас, вот. Понимаете, вот благочестие такое воспитывает, то есть разумное поведение, что дом мой, дом молитвы наречется, как Господь говорит, а не вертеп разбойников, правда же, да? Ну хорошо, пожалуйста, вопросы еще есть какие-то вот? Да?
Там вообще не сомнет на колени. Он говорит о православии. Нужно ли опускаться на колени?
Ну, мы начнем... Ну, понятно. Понял, да, вопрос. Ну, значит, что? Во-первых, взираем на Христа, конечно. Вместе с молитвой, которую Господь совершал всегда, конечно, вот, и на самом деле молитва к Отцу своему, значит, вот, он совершал телесные всякие действия, показателем, значит, своей молитвы, то есть деятельные еще, действия телесные были, то есть преклонял колено, воздевал руки, там, совершал всякие там вот движения, значит, вот благочестивые в этот момент, то есть преклонил колено, правда же, да, то есть вот из этого берем, что молитва должна обязательно сопровождаться какими-то телесными действиями, потому что вслед, вот, допустим, даже вот Ян Лесничек, преподобный Ава Дорофей, они говорят, что прежде тело смири, тело смирится, вслед за ним смирится душа. И вот свидетель Игнатий Брянчанин, он говорит, прежде всего на молитве, прежде всего молитвы, полюби поклоны. Вот. Даже советовал, значит, для того, чтобы сердце согрелось, вот там каким-то неспешно произвести, ну там по силам своим, сколько-то, значит, земных поклонов на домашней молитве. Понятно, да? Перед домашней молитвой. В церковной молитве некоторые поклоны земные являются обязательными. Обязательными. Для всякого человека, кто физически может их совершить. То есть люди, которые их не могут совершить. То есть инвалиды там и все прочее. То есть это поклонение всегда обязательно перед чашей. Вот. Перед тем, как она выносится. Вы износите из алтаря, значит, для причащения. Несомненно, надо нам положить земной поклон. Ну и в нескольких местах богослужения тоже там земные поклоны полагаются. Отче наш там на литургии, там тебе поем, тебе благословим. Вот. Святая святым. То есть несколько таких моментов, когда земные поклоны требуется совершать. Есть моменты, когда, значит, земные поклоны отменяются. То есть, ну, это воскресные дни, там, они, допустим, там. Или, значит, от Пасхи до Троицы, там, великие праздники, там. Но знаете, что все-таки говоря об отмене поклонов, да, мы касаемся жизни монашеской, монастыря, жизни монастыря. Потому что монастырская жизнь, она совсем другая, чем в миру. Там монах присутствует на службе ежедневно практически. Вот. Ну, там бывает послушание, когда невозможно, но все равно на какой-то службе он обязательно будет. То есть он присутствует на службе всегда. И поэтому его нахождение в церкви является естественным. И в этот момент, значит, вот именно знаком праздничного дня является отмена поклонов. То есть для него это значимо. Он там, а для мирянина, который, значит, допустим, один раз в неделю может посещать храм, там, за невозможностью, там, он работает, там, еще что-нибудь, но не может чаще там приходить. Вот, то есть для него, то есть, и не является предрассудительным, если он земные поклоны будет совершать и во время там, воскресных служб, еще чего-то, правда же, да, то есть нет такого вот, особого значит, препятствия, чтобы ему препятствовало тому, чтобы ему земные поклоны совершать. Вот он вполне может этим заниматься, правда же, да? Вот. Когда, знаете, я всегда вспоминаю, в этом случае всегда повторяю, один случай, который со мной произошел, я еще тогда такой священник, только недавно рукоположился, она такая была послушница, такая простая женщина, потом она в Дивее, уехала сейчас монахиня дивеевская, она, по-моему, вот, и она там простая такая была, и праздник какой-то, она поклоны кладет, значит, перед крестом, перед Голгофой там, вот. А я ее потрогал, ну, так за плечо говорю, ну, что поклонишься, это сейчас же праздник. Она говорит, так я же от всего сердца. Но я же понял, что я к ней привязался, правда же. Человек от всего сердца поклоны кладет, а я там привязался. Вот. То есть, есть предписанные земные поклоны, которые надо совершать. Но если нет такой физической возможности, то есть на самом деле там, человек вот не может этого делать, то тогда и в этом нет нужды. Потому что всегда надо руководствоваться еще тем правилом, что Господь нас просит не за то, что мы не могли, а то за то, что не хотели. Понятно? То есть воля наша судится. Вот. Ну, естественно, конечно, бодаться не надо. Лучше постоял, да и все. Понимаете, если там...
Да.
Ну, я и называю это земной поклон. Это земной поклон. Это земной поклон, да. А другой все называется метание. Понимаете, это поклон. Но если мы его называем поклон, понимаете, остальное не поклон. Вот, поклон это когда, значит, вот мы земной поклон совершаем. То есть становимся на колени по возможности там и вот так вот. То есть вот. Так, а это еще такое, когда просто поклон, там рукой пола касаемся или не касаемся по возможности, вот, то это метание называется, это не поклон, понимаете? Нет, это метание. Вот. Это можно назвать поясным поклоном, но так в общей практике он так не называется поклоном. Ну, ты, смотря по силам, правда же, да? А, значит, вот из наших благочестивых предков, вот мы знаем, что вот, допустим, во время службы, ну, Алексей Михайлович, там вот царь наш, значит, был такой, он 1000 поклонов земных делал за службу, понимаете, вот. И многие другие делали поклонов такое же количество, понимаете. Ну, считали, а службы же длинные были, там много часов, потом в храме холодно, там согреться надо, как-то он начал поклонить. Что-то делать, помоги, Господи. Вот. То есть это все оно разумное и по-доброму совершаемое должно быть. Вот. Как Бог вспоминается, значит, вот преподобный Моисей Оптинский, один брат, там, находящийся в братстве Оптинском, он еще так в службе не стал ходить. И тот пришел к нему, значит, и совершил земной поклон перед ним и сказал, брат, ты ходи на службу, пожалуйста, там, ну, попросил его по-доброму. Вот. И тот увидел, что у него из сапог кровь течет, потому что у него были трофические язвы, вот, и у него открытые были язвы, и кровь текла. И он настолько, значит, вот, за свое вот это малодушие, что ему казалось, что он там так вот ему трудно, да все прочее, так он устыдился, конечно, что потом, несомненно, все время на службы ходил. Понимаете, вот. Или как один, знаете, вот в этом случае вспоминается проповедник мне наш, как он говорил, как католиков благодать оставил, они сразу сели. То есть не смогли же стоять, они стали сиденья тащить там в храм, там музыку, чтобы развлекаться, то есть они, вот. А я всегда, знаете, когда в храм начинал ходить, тогда там немного еще молодых людей было, я всегда смотрел на бабушек наших, настолько мне стеснялся их, понимаете, что они вот стоят себе, понимаете, вот хоть бы что там с ней, вот. А ты тут такой вот вроде как еще молодой и будешь там что-то там себе придумывать, вот. Ну, может быть, люди были крепче, но не знаю. Мне кажется, что это какой-то навык, навык какой-то сосредоточенной молитвы должен быть, чтобы телесное вот так изнеможение не наступало. Это все-таки навык молитвы прежде всего. Вот, а потом все остальное. Вот. Ну,